Вот смотрите, иногда говорим так. Вот я говорю, вот когда я приехал в Америку, вот я фразу такую говорю. Вот если к ней подойти детально, то сначала я из Ейска ночью, в час ночи я выехал, приехал в Ростов. Из Ростова я полетел в Москву. Из Москвы в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка в Сан-Франциско. В Сан-Франциско меня встретили, привезли в Сакраменто. Вот такой путь, занявший больше суток этот путь. Весь. Это как бы, если мне скажут, как ты доехал, я буду рассказывать подробно все рассказывать. Когда я захочу... А, сначала я получил визу еще раньше. Потом мне купили билет. В общем, такой длинный путь вообще в Америку сюда, вот на эту кафедру. Братья, когда я не хочу, как бы нету цели моей все это рассказывать, то я просто говорю, когда я приехал в Америку, например, и все, да? То есть, друзья, вот часто мы очень в нашей жизни, когда касается какого-то вопроса речи, мы его расписываем. Когда не касается, мы, зная, что уже все это прекрасно знают, мы его как бы сокращаем и говорим только сам факт. И вот эта фраза, что когда я приехал в Америку, вообще неправильно, я не приехал, я прилетел, да, например. И вот представьте себе, что вот мою речь записали, и там спустя 500 лет какие-то люди начинают ее разбирать. И вот они говорят, он сказал приехал, значит он все-таки ехал, значит были какие-то устройства, которые могут ехать по океану. Еще что-то. Ну, слово приехал. То есть они могут, в общем-то, таким образом подойти. Братья, вот то же самое, когда мы читаем Библию. Мы должны углубляться в вопросы, точнее, еще раз, вот эта мысль очень такая герменевтическая, вот на герменевтике надо ее говорить. Мы должны говорить о нюансах и деталях только тогда, когда речь в данном случае об этой теме идет. А когда речь идет вскользь, и основная мысль не эта, то мы не имеем права толковать детали. Потому что эти детали не важны в данном случае. Вот у мормонов, здесь же есть братья из Юты, да? У мормонов, у них есть такое учение о том, что крещение для мертвых, известно, да? На основании чего это учение? На основании одного маленького стиха из послания к Коринфянам. Что делают крестящиеся для мертвых? И мы не знаем, что они делают, да? А мормоны знают, что они делают. А откуда они это знают? Друзья, то есть текст, который является маленькой-маленькой деталькой в общем механизме, то в этом в общем механизме вот эта маленькая деталька, неправильно на нее взглянуть и делать на нее вывод. Вот если бы была какая-то тема о крещении для мертвых в Библии, вот была бы глава о крещении для мертвых, тогда можно было бы делать выводы. То же самое, братья, вот послание к римлянам, там конкретно идет последовательность избрания, предведение, потом избрание. Потом вот это, там эта тема рассматривается, и там мы можем эти детали выводить. А, например, в Ефесянам там тема другая, там тема Христос. И Павлу незачем опять повторять все уже известное и раскладывать все вот по полочкам, это уже им известно. И поэтому он просто говорит слово «избранный во Христе». Ну понятно, как избранный. Сначала предведение, потом избрание, а потом вот это, потом вот это, потом вот это. Но это не основная тема данных рассуждений, поэтому он просто это... Ну, есть такое слово «схлопывает», да, только сокращает и говорит одно слово, «избранное», «предведение». Ну, это такое объяснение, но мне очень нравится. Так, братья, ну, вот такие тексты, вот эти четыре текста, где конкретно слово «предизбран» написано, «предопределен», точнее, да.
Это слово «предназначенный», что оно себе имеет в виду, «предназначенный»? Бог назначил, так и будет, или можешь пояснить? Разница между предназначенным и предопределением.
Ну, я думаю, что какой-то сильной большой разницы нету. Вот. Но предназначенный, значит...
Чтобы американском вот это звучит как ордер. Только бы ордер, там Бог сказал, и так и будет.
Как бы заказал.
Ну, там где наследие, которое Бог даровал, поэтому Бог предназначил наследие.
Не, я вообще говорю за это слово предназначение.
Ну, так и есть, назначил.
Как бы Бог повелел этому быть, оно таки будет.
Для этой цели. То есть у слова назначено, есть определенная цель.
В других местах там как бы такое ощущение, что Бог там кого-то предназначил.
Ну, братья, вот смотрите, вот тоже такой очень простой пример вот в нашей ейской церкви. У нас 30, около 30 там братьев. Я говорю, братья, кто желает участвовать в служении церкви ейской? Братья подняли руки, там около 20 человек желают участвовать. Хорошо, я составляю график служения. Я говорю, так, брат Юра поедет туда. брат Алексей поедет туда, 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 туда. Как бы я назначаю этим братьям, так, да? Здесь есть моя воля, как пресвитер церкви? Есть. Ну, братья, ну кто-то мне говорит, давай на братском это будем, как бы, координировать. Но 30-20 братьев, если на братском координировать, то я, как уже говорил, да, жизнь коротка, и мы отойдем в иной мир раньше, чем все это кончится. Поэтому, то есть это очень долго. Поэтому я говорю, братья, вы мне доверяете, доверяете? Я сам составлю график. Я составляю график и потом просто его раздаю. Но, то есть в рамках графика я назначаю. Ты едешь туда, ты едешь туда, ты проповедуешь первым, ты вторым, ты третьим. Ты посещаешь эту церковь, у нас масса посещений, масса проповедников. Без графика мы жить просто не можем. И поэтому в рамках графика я назначаю. Но назначаю кого? Кто согласился? Я хочу участвовать. Так же, да? Вот так и здесь. Я говорю, Господи, Господи, я хочу в Твоем Царстве Небесном трудиться. Он говорит, хорошо, езжай туда, делай то, делай то. И Он мне к этому назначает и повелевает, и даже иногда заставляет и побуждает. Но изначально ты все равно я был согласен с этим. Друзья, когда Христа Бог назначил, ты должен вот это сделать будешь, пострадать и умереть. Но изначально Христос был с этим согласен. Вот так же, понятно? Да.
Это слово предназначен просто... Во многих местах для удобства перевода написано как предназначен. На самом деле стоит то же самое слово, как и в 8 главе. Да. Вот номер по стронгу одинаковый. То есть гречески совершенно одинаковое да. слово. Но звучит просто не очень красиво для перевода, тогда, когда было бы написано. Был определены по определению. Поэтому и переводят. Был предназначен по определению. То есть это слово не должно смущать. Везде одинаковые слова в этих стихах.
Предназначенные определения – это два одинаковых слова?
Одно и то же слово. Просто в стихе 8, в Римлянам 8 главе, 29-30 стихе, в Деянии 4 главе, оно написано, определено в русской Библии, возможно, не только в русской. А в Ефесянам оно написано предназначено. А номер по стронгу один и тот же. То есть в греческом варианте языка... В греческом варианте одно и то же слово. Брак, я только что проверил.
Можете проверить. Братья, есть один сложный очень текст, который вот в эту как бы, логику не подходит. И который используется сторонниками кальвинизма в защиту того, что предведение не существует. Это текст про Исава и про Иакова. Возвращаемся к нему, да? Это послание к римлянам, братья. Там написано так. Давайте мы его прочитаем. Этот, кстати, текст два раза написан. Да? Это книга это пророка. Малахи, да. Малахи, братья римлянам, 9 глава, 13 стих. Послание к римлянам, 9 глава. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Друзья, и нам говорит о том, что вот это возненавидение и это возлюбение, или как правильно сказать, оно не по предведению. Братья, вот здесь очень важный момент. Вот смотрите, мы с вами доказали и считаем, что сначала есть предведение, потом есть предопределение. Так, да? Следите за мыслью, да? Сначала предведение, потом предопределение. И вдруг мы читаем текст, 9 глава, 11 стих. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого». Для чего здесь это написано? Да, он дальше объясняет. «Дабы изволение Божие происходило в избрании». Да? То есть... Здесь он конкретно подчеркивает, что вот именно вот этот текст, вот именно вот это событие, оно не связано с предвидением. То есть Бог это возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Здесь в этом тексте конкретно говорится о том, что предвидения сначала не было. То есть Бог сделал свой выбор Исаака и Иакова вне зависимости от того, какие бы они дела сделали впозже. Так же последовательно, да? Братья, я знаю братьев, которые пытаются увидеть в этом тексте все-таки предведение. Возможно, они правы, но я предведение в этом тексте увидеть не могу. То есть я читаю этот текст, и я могу согласиться только с тем, что здесь предведения нету. То есть, что здесь избрание происходит, точнее, предведение, но все равно есть. Бог все равно предвидит все, да? Это разумеется. Но что он избрал Исаава и Якова без предвидения, то есть не ориентируясь на предвидение. Я все-таки считаю, что это так. Теперь вопрос, как же это объяснить? Когда-то давно, позавчера, ну почему давно, потому что много тем мы с вами прошли, я с вами говорил о том, что один из главных аргументов в нашей апологетике с кальвинизмом – это контекст. И поэтому, братья, я просил вас в самом начале, чтобы вы прочитали послание к римлянам и обнаружили, какова же главная цель и тема послания к римлянам. И мы с вами увидели, что основная тема и цель послания к римлянам – это показать одинаковость Божьего благословения и одинаковость положения пред Богом иудеев и язычников. То есть это не идея, послание к римлянам – это не трактат о спасении универсальном. Послание к римлянам – это именно проблема иудеев и язычников. Так же, да? И вот сейчас Денис говорит, что это контекст 11-24 главы показывает суверенитет Бога над судьбой человека. Да? Как бы здесь очевидно, причем не ориентируясь на предвидение, Бог показывает, что Он суверенен над судьбой человека. Но вопрос, я думаю, что если этим вопросом вы научитесь пользоваться, то вам многие тексты Священного Писания станут понятны. Вопрос, не что здесь написано, а вопрос, зачем это здесь написано. Помните, мы когда 8 главу разбирали, я задавал вопрос, не что написано в конце 8 главы, а зачем написано, зачем он утверждает, что из руки Божией никто не может быть похищен. Зачем он утверждает? Ответ на этот вопрос какой? Чтобы побудить верующих жить по духу, да? Вопрос, зачем здесь Бог, зачем Павел здесь утверждает, что Бог Исаава возненавидел, а Иакова возлюбил? Зачем он вообще об этом говорит? Какая цель? Народа Божьего. Денис, 100%. 100% согласен. Друзья, эта тема поднималась, поднята Павлом только в рамках рассуждения об язычниках и евреях. Они говорили евреи, что мы народ Божий, потому что мы обрезаны, потому что мы это... А он говорит, я избрал Иакова еще до того, как он что-то сделал. И это мое право было, кого избирать. И не вам не диктовать, кто является народом Божьим.